«Космические хроники» на радио «Комсомольская правда».
8.03, точное место. Наш спор продолжается, чтить или не чтить традиции. Вот сейчас как раз и разберемся, когда есть человек сведущий, когда есть человек разбирающийся, давайте это сделаем. Андрей Ермоленко у нас в гостях. Андрей, доброе утро.
Доброе утро, дорогие друзья.
Ну смотри, мы тут спорим, значит,
надо,
все
не
утро.
Надо нам чтить традиции. Мол, салют, это что, выхлоп денег в холостую? Либо это все-таки что-то вот такое наше родное?
Ну не передергивай, мы говорим, в период пандемии нужно ли устраивать салют, на который все пойдут.
А я привожу контраргумент из серии, заражаться. Вот смотри, говорю, в Ленинграде тоже была пандемия гораздо хуже. Там люди дохли на улицах, умирали, прямо скажу. И тем не менее симфонию Шостаковича забабахали.
От коронавируса сейчас.
От голода, дорогой.
Ну это не пандемия, это другое.
Ну, тем не менее.
Да, очень непростой вопрос, действительно. Ну, может быть, не такие большие и средства тратятся на этот салют. Может быть, они тратятся и не наши с вами. Может быть, какие-то спонсоры дали на это деньги. Давайте поразбираемся с этим, а потом уже будем выносить суждение.
Ну, я имею в виду вообще в целом, да, соблюдать или не соблюдать вот эту традицию.
Если вопрос ставить только вот так вот плоско, соблюдать или нет, конечно, я за соблюдение традиций. Но включаются всякие «но» потом. На чьи деньги, сколько стоит и так далее. Наши екатеринбургские салюты, мне кажется, это маленькая детская шалость по сравнению с тем, что происходит в Москве. Посмотрите, там далеко не только на 9 мая, там на дни освобождения всех городов, там, бывших столиц Советского Союза, бывших там европейских тех стран-союзниц, освобождение Варшавы, взятие там Вены и так далее. Каждую неделю салюты. И салюты, которые...
С одной стороны, это правильно, чтобы знали, помнили и так далее. Хорошо, мы не об этом сейчас будем говорить. Мы сейчас поговорим о том важном событии, которое приключилось буквально... Точнее, приключится буквально завтра, 1 мая. 1 мая, как мы знаем, обычно устраивались демонстрации трудящихся. То есть народ дружно выходил на улицу и, собственно, праздновал, просто не знал чего, День весны и труда это называлось. Но, тем не менее, просто отмечали вот этот праздник. Все ходили с лозунгами, демонстрации. И как-то так в этот день под шубок, тихонько, незаметно, к нам залетела вражина.
30 апреля, вот событие историческое произошло, в Косулино приземлился американский самолет-шпион. Как приземлился? Сбили просто. Самолет-шпион Фрэнсиса Пауэрса задержали. Вот сегодня с Андреем мы поговорим именно об этом событии.
Да, действительно, 1 мая 60-го года, не 30 апреля, а именно 1 мая. На это, наверное, был расчет американских спецслужб, которые запускали самолет-разведчик именно в праздничный выходной день в Советском Союзе. С расчетом на то, что бдительность средств ПВО, может быть, будет не такой высокой. Ну, и они понимали, что самолет-разведчик Lockheed U-2, у которого потолок составлял больше 21 километра, он на то время, на май 60-го года, по данным американцев, был недостижим для ракет советских ПВО. И очень сложно перехватывался самолетами-перехватчиками.
А что он там смотрел? На демонстрацию 1 мая?
Да нет, конечно, не на демонстрацию. Он фотографировал военные объекты. Можем представить его путь, как он вылетел. Он вылетел с американской авиабазы Пешавар в Пакистане. Это уже практически граница Советским Союзом, Туркменистан. Он пролетел над Туркменией, Узбекистаном, там ничего интересного для него не было. Казахстан, центральный Казахстан, а вот там уже много интересного. Там строящийся полигон Тюратам, который через год, ровно через год, это Байконур, гагаринский старт. Конечно, это секретный военный объект тогда.
Страшно интересно было туда слетать.
Ну, в то время-то, конечно.
Да, даже сейчас.
Летим дальше. Перелетает через Казахстан Фрэнсис Пауэрс, залетает на территорию Южного Урала, окрестности Челябинска. Начинаются военные заводы и предприятия по переработке компонентов ядерного оружия, современные... Вот, город Снежинск, Озерск там, и так далее.
Закрытые города.
Закрытые города. Там сейчас есть что пофотографировать самолету-шпиону.
Ну и у нас тут тоже есть, да, небольшой летит, закрытый городок рядом. Да.
Летит дальше, подлетает к Свердловску. В Свердловске огромное количество военных предприятий. Разных, абсолютно разных предприятий, разных воинских частей. Там мы с вами недавно говорили про вспышку сибирской язвы. Свердловск — это тоже засекреченная воинская часть на юге Свердловска, 19-м военном городке. Пролетает мимо аэропорта Кольцово, там военный аэродром, тоже секретный объект. И тут его вояж завершается. Хотя он должен был, по идее, продолжаться дальше. Он должен был пролететь вдоль всего Уральского хребта, сфотографировать объекты в Нижнем Тагиле, свернуть в Кировскую область, пролететь там над... Что там дальше? Над Коми, над Архангельской областью, там полигон Плесецк еще один, в Мурманской области куча военных объектов, там базы подводных лодок сфотографировать и сесть в Норвегии. Но не получилось.
Это все незаметно он хотел сделать.
Слушай, а как получилось, что заметили гада?
Получилось очень просто. Сработали наши ПВО. Но наши ПВО...
Теперь ты понимаешь, зачем проводят парад военной техники?
Сумели его только обнаружить. Обнаружить, причем во время пересечения уже границы там, на юге Центральной Азии, граница Пакистана и Туркменистана, и передать его дальше по цепочке там, своим коллегам, ПВОшникам. Сбить его не могли, как я уже сказал. Система ПВО, ракетная техника не была рассчитана на то, чтобы сбивать такие высоколетящие цели. Американцы об этом знали, но они не знали все до конца. Военный прогресс движется очень быстро, особенно вот тогда, в годы Холодной войны. И Советский Союз уже к этому времени разработал ракетный комплекс С-75, который мог поражать цели на высоте больше 21 километра, на которой и летел наш уважаемый Фрэнсис Гэри Пауэрс.
Это стратосфера уже 21 километр?
Ну, граница, конечно, нижняя граница стратосферы. Летчик летел в специальном костюме, гермокостюме, в гермошлеме.
Он как скафандр, я смотрю
фотографии. Он похож вообще на космонавта. И когда дивизионы ПВО, расквартированные вокруг Свердловска, дали по нему залп, долбанули сразу же там с нескольких позиций. Там до сих пор ракетчики спорят, кто же конкретно сбил этого летчика. Около 10 залпов по нему дали, и один из залпов попал. Практически самолет, ракета взорвалась очень близко. Взрыв ракеты уничтожил там хвостовое оперение, плоскость самолета. Самолет был разрушен, в воздухе начал гореть, разваливаться на части. Летчик выпрыгнул, катапультировавшись с самолета, и приземлился на совхозное поле около современного села Косулино. В треугольник между селами Рассоха, Поварня и Косулино сел на совхозное поле, и с этого момента начинается очень много разных баек и легенд городских и сельских. По распространенной там местной косулинской легенде, двое мужиков, которые работали в поле 1 мая, что само по себе нонсенс, 1 мая же выходной, кто работает?
Мужики.
Эти мужики были наказаны за пьянство, за неотработанные трудодни, и они должны были, типа, в порядке общественных работ, это легенду сейчас пересказываю, не факт, должны были поработать в поле и там вспахать какую-то часть совхозного поля. Мужики были поддатые, видят какой-то космонавт, думают, что, наверное, это пора уже закусывать получше.
Ну да.
Он действительно, Фрэнсис Пауэрс, выглядел как космонавт в ярком, таком оранжево-красном гермокостюме, в шлеме, там парашют тоже, там купол наверняка яркого цвета был. Он же не шпион-диверсант, который прыгает с парашютом. У него парашют был яркий, чтобы его спасатели могли находить, американские. Но американских спасателей поблизости не оказалось. Оказались косулинские мужики. Вообще история окутана кучей разных легенд и мифов, и сейчас хочу сказать об исследователе этой темы, о моем добром друге, коллеге с прошлого места работы, Юрий Александрович Хромцов, подполковник в отставке, бывший военный контрразведчик, он сам уроженец села Косулино. И он ко мне обратился пару лет назад с необычным вопросом. Рассказал мне следующее. Он, разбирая вещи своего отца, умершего несколько лет назад, нашел у него в вещах какой-то необычный металлический кусок. Ну, там такие в чемоданчике этого умершего жителя Косулина были такие просто милые ему, его сердцу вещи. Там пластинки, часы, книжки какие-то и кусок металла с рваными краями, такого легкого какого-то, как будто бы из алюминия. Конечно, подозрение на то, что это фрагмент самолета Пауэрса, сразу же возник у моего приятеля Юрия Хромцова, но сложно было в это поверить, как он мог оказаться у простого жителя Косулина. Я этот кусок держал в руках, помог определить, что он действительно относится к самолету Пауэрса. Мы направляли запросы в музей Уральского военного округа, в котором хранятся некоторые части сбитого самолета. Но вот музейщики в Екатеринбурге не очень активно откликнулись. А Центральный музей Министерства обороны в городе Москве, он нам больше помог в наших поисках. Обломки и части оборудования самолета, там фотокамера в том числе, парашют Пауэрса, кресло катапультируемое, хранятся там, в Москве. И сличение этого обломка с этими фрагментами, хранящимися в музее, показали, что это правда он.
Тот сам самолет. А вот еще, смотри, прокомментируй, пожалуйста. При Пауэрсе обнаружены пистолет с глушителем, охотничий нож, надувная лодка, запас питания, компас, советские рубли, золотые кольца, несколько часов, монета достоинством $1 с отравляющей иглой, взрывное устройство, шелковый плакат со словами на 14 языках «Я не нанесу зла вашему народу».
Ну, это нормальная подготовка любого летчика, который управляет самолетом-шпионом У-2. Между прочим, У-2 — это не только примета вот холодной войны тогда, 60-х годов. У-2 летают практически до сих пор, и ну, они были незаменимы до появления спутников-шпионов, потому что фотографию в идеальном качестве, вот если нашу студию сфотографировать, и будь у нас небо над головой, у нас было бы видно, вот, что у вас открыто на ноутбуке сейчас, Роман.
Друзья, об этом и о многом другом буквально через несколько минут на радио «Комсомольская правда», 8.14. Оставайтесь с нами.
Исторические хроники на радио «Комсомольская правда».
Так, мы продолжаем. Андрей, вот прокомментирует. Немножечко назад вернемся. По инструкции, пишет Википедия, нам он должен был воспользоваться Пауэрс катапультируемым креслом. Однако не сделал этого, так как знал, что при этом сработает заряд взрывчатки на высоте 10 тысяч километров. Дождался 5 тысяч и выпрыгнул спокойно из самого самолета.
Ну, может быть и так, может быть, он просто был оглушен и контужен там последствиями взрыва ракеты, которая там в нескольких метрах от его самолета оторвала ему хвост практически. Он, может быть, просто очень долго ковырялся с этим катапультируемым креслом.
И... Да я думаю, просто растерялся, мужик, да, когда у самолета отрывает хвост, знаете,
как бы... Или в штопоре.
Поэтому вряд ли он так уж глубоко задумывался о том, на какой он там высоте находится и как там сработает подрыв этого кресла. Я думаю, что все произошло стихийно и на инстинкт тогда. И Пауэрсу повезло, что он выжил в результате этого авиапроисшествия, сел на Косулинское поле, и косулинские мужики его задержали. Они к нему подбежали сразу же. Ну, вообще, только представьте себе на месте жителей села Косулина в 60-м году. Только
так,
и говорят...
секунду, а вот выжил. У него с собой отравленная игла. То есть, я так понимаю, по регламенту, если он попадает на вражескую территорию, он вроде как должен был себя...
Ну, я думаю, что это какие-то вот прямо там особисты в кавычках из Минобороны Соединенных Штатов Америки просчитывали такой вариант, но Пауэрс...
Ну, вот представь себя на его месте, ты выжил, ты счастлив.
Он же не был кадровым военным, который там закончил военную академию, там воевал, не знаю где, во Вьетнаме, в Корее, он этого не делал, он не был кадровым военным, он был пилотом.
То есть он не предатель, который, в общем-то...
Был гражданским, конечно, пилотом. Он находился на службе Министерства обороны Соединенных Штатов Америки, но он не был таким матерым воякой.
Он... Слушай, два вопроса. Вот после... Ну все, вот он приземлился, вот он спасся, все классно, мужики его повязали, сдали куда следует.
Мужики его вначале не повязали, мужики увидели космонавта. Представьте, 60-й год. Все про космос только. Недавно спутник полетел. Белка и Стрелка. Конечно, Гагарин еще не полетел, но только и говорят, что про космос, про наш советский космос. И тут вот космонавт, ничего себе. Мужики, сломя голову по этой вспаханному совхозному полю, побежали к нему. И он ни бэ, ни мэ по-русски начал по некоторым свидетельствам. Протоколы допроса все известны, опубликованы, уже рассекречены. Начал по некоторым свидетельствам предлагать им деньги, пытаясь подкупить. Для этого у него, отвечая на вопрос Романа, для этого у него была большая сумма денег в российских рублях и золотые украшения, чтобы подкупать местное население на всякий случай, если вдруг он на территории Советского Союза вынужденную посадку совершит. Наши мужики, видимо, почесали в затылке, увидели у него на поясе пистолет, в кобуре, и решили, что ну его нафиг, лучше давай-ка мы его отведем. Отвели его в здание сельской школы. Юрий Храмцов, про которого я уже вам говорил, он такой вот краевед косулинский, общественный деятель, хорошо известный в Белоярском городском округе. Он занимается исследованием вот этой темы, ищет свидетелей этого события. И обращаясь, кстати, к радиослушателям, если кто-то что-нибудь знает, или, может быть, ваши родственники, или вы сами, может быть, в 60-м году были свидетелями этого события, пожалуйста, поделитесь с краеведом Юрием Храмцовым. В Белоярском районе его все знают. Можете позвонить в администрацию Белоярского района или в администрацию села Косулино или в Косулинскую среднюю школу и поучаствуйте в этом научном поиске. Так вот, по рассказам очевидцев, которые собирал Юрий Храмцов, Пауэрса привели в здание средней школы, его там закрыли в каком-то кабинете.
Но они ведь не поняли, что он шпион.
Они поняли, что что-то неладное.
Что-то неладное.
По-русски что-то... лыка не вяжет, там сует какие-то золотые кольца, пистолет на поясе.
Пистолет.
И тут какой-то взрыв тут недалеко произошел, самолеты летают. Кстати, надо сказать, что во время атаки ПВО на У-2 Пауэрса погиб еще и наш летчик, старший лейтенант Сафронов.
Он на перехват вышел.
Да, на перехват вышло два самолета Су-7 МиГ-15, и по ним ракеты навелись по воздушной цели, свои ракеты ПВО навелись на эти наши самолеты. Ну, понятно, да, что несовершенное ракетное оружие было, как бы, и то, что они достали Пауэрса на высоте 21 километр, это уже чудо. Ну, вот погиб старший лейтенант Сафронов, посмертно ему присвоили звание, не помню, наградили его, по-моему, орденом Красной Звезды, либо его Красного Знамени, не буду врать, не помню точно. Ну, так вот, косулинские мужики привели его в школу, закрыли там, поселковый милиционер, не знаю, был там или нет тогда. Ну, в общем, из Свердловска быстро приехали, там еще все на ушах, стояли на ушах не только в Свердловске, стояли на ушах в Москве, доложили Хрущеву уже об этом событии. И вообще все это событие в небе под Свердловском и на поле в Косулино породило огромный международный скандал. И наш город Свердловск оказался тогда в центре невероятного международного скандала и сорвал переговоры на высшем уровне. Как раз в мае 60-го года должен был состояться саммит Большой Четверки в Париже. Хрущев должен был там встречаться с американским президентом, с рядами глав государств стран Запада. И понятно, что только разговоров, что на этом саммите было про шпиона, которого задержали в Советском Союзе, про нарушение воздушного пространства.
Свердловск тогда же не так близко был к границам-то.
Да, очень далеко. Американцы попытались отъехать, типа, да, действительно, зафиксирован случай, самолет при облете.
А вот я сейчас процитирую Эйзенхауэра, но сначала у нас на WhatsApp интересный комментарий. Да ему механик перед вылетом шепнул на ухо: кнопку катапульты не нажимай, катапульта заминирована. Вот, наверное, еще тоже это такой момент.
Может быть.
Парень был умный.
Много легенд, да, разных.
А у нас же все знают, как, да, там, как вот шептал Пауэрсу, да. У нас все знают, где золото партии.
Инсайды и так далее. Так вот, Эйзенхауэр сразу сказал, что он заблудился и выполнял задания метеорологов.
Заборы воздуха на границе с Турцией выполнял. Он вылетел якобы из Турции, по официальной версии американцев, и немножко заблудился, выполняя заборы воздуха.
Ну, просто Турция, это уже, знаете, рядом. Она сразу за Пышмой начинается.
Да, вам любой турист скажет, который ездит в Анталию. Ну, тут рядом Турция, конечно.
Буквально вот выезжаешь из Екатеринбурга туда, в сторону Челябы, и сразу
налево. В сторону
налево.
Косулина, и там Турция.
Да,
засмотрелся на All-Inclusive сверху.
На девчонок он пялился, господи, на All-Inclusive.
В общем, Советский Союз получил в руки такой мощнейший козырь в международных переговорах и давлении на страны Запада. Пауэрса судили. Нашлось множество советских законов, которые он нарушил. Его судили открыто, публично. В Москве, в центральном, в колонном зале Дома Союзов, сам генеральный прокурор Советского Союза Руденко выступал гособвинителем. Обломки самолета выставили для всеобщего обозрения в Москве в парке имени Горького. Туда приходили прям делегации пионеров, там, рабочих, международных, там, всяких туристы туда приезжали, всякие там дипломаты разных там стран, особенно стран-союзниц, приезжали посмотреть на обломки самолета, который сейчас хранится в музее Минобороны в Москве. И Пауэрса осудили, приговорили его к 10 годам тюремного заключения за шпионаж.
Отсидел?
Отсидел он полтора года всего лишь, и его обменяли. Есть, кстати, неплохой западный фильм, по-моему, называется «Шпионский мост», что ли. Его обменяли в Западном Берлине на нашего советского разведчика Рудольфа Абеля. Фрэнсис Гэри Пауэрс вернулся в Соединенные Штаты, работал пилотом гражданской авиации, но вот от судьбы не уйдешь, что называется, погиб в авиакатастрофе.
Слушай, а если кратко, что это дало им, что это дало нам?
Ну, это вообще стало такой ярчайшей точкой в холодной войне, потому что это продемонстрировало уязвимость способов там, сбора информации о потенциальном противнике с помощью самолетов-разведчиков. Американцы были уверены в том, что самолет-разведчик — это их просто вот такой козырь, туз в рукаве, который они всегда могут достать и побить любые наши карты, изучить все военные объекты советские, Союза. Они, кстати, над Кубой, когда Карибский кризис разразился, летали на У-2, и там еще один У-2 сбили. Всего два в истории их сбивали. Они во время войны в Персидском заливе, то есть уже в 90-е годы использовали У-2, когда уже спутники военные вовсю использовались. То есть У-2 настолько крутой технологичный самолет, что его использовали, ну, практически до наших дней.
Он такой крутой, что группа была названа U2 в честь него.
Да, да, мы же на радио можем поставить.
Можем сказать U2 вместо U2, так.
В общем, тема невероятно интересная еще и тем, что она связана со Свердловском. Это страница в истории нашего города, очень яркая, и завтра, 1 мая, юбилей, ровно 60 лет. Вообще не мешало бы установить в поселке Косулино какой-то мемориальный знак о том, что тут произошло событие, повлиявшее, очень сильно повлиявшее на мировую историю 20 века, там, грандиозный шпионский скандал и разразившийся за ним там, новый виток холодной войны. Краевед Юрий Александрович Харамцов занимается этим вопросом. Я очень надеюсь, что ему помогут и общественные организации, и власти в этом, и жители Белоярска, городского округа, села Косулино, помогут ему со сбором информации, помогут ему с его благим начинанием в сборе знаний об этом, в установке памятника, ну и так далее. Было бы очень круто.
Слушай, а Руст потом на площади сел до или после?
Не, это уже перестройка. Да, это уже он перестройка. Же полетел с Горбачевым знакомиться. Да, это 84-й год, что ли, или 85-й, когда уже там перестройка, Горбачев, вот это вот на Западе вот прям была большая мода на Советский Союз.
Ну, о влиянии Кока-Колы и алкоголя на неокрепшие американские умы мы поговорим позже, в другой раз, когда там юбилей будет.
Спасибо, Андрей Ермоленко, спасибо большое. Знаменитый историк.
Спасибо, будьте здоровы, берегите себя.
Да, у нас после небольшого перерыва будет в гостях врач-иммунолог, косметолог. Поговорим о том, как поддерживать иммунитет в столь непростые самоизоляционные и времена. Поэтому оставайтесь с нами, скоро продолжим.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург, 92 и 3 FM. Кемерово, 89 и 8 FM. Владивосток, 90 и 4 FM. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.